Приветствую всех! Это Дмитрий Ворон. И сегодня мы продолжаем нашу беседу, наше рассуждение о семиотрядных кладбищенских бесах. В первой части подкаста мы выяснили, что к этим силам обращаются на перекрестках. Мы поговорили о том, что их природа является воистину окаянной, дьявольской, то есть не чужды им страсти, пороки, различные желания, в отличие от мертвяков, которые довольно безжизненны, и скорее влияние мертвяков словно плитой придавливает человека, то есть никакого беснования там нет. Перекресток же – это место обитания всех бесов. В принципе, так же, как и хозяйки кладбищ, потому что она по своей природе изначально бесовица. Тем не менее, она изменилась под влиянием своей среды обитания мертвого царства, аналогично тому, как падшие ангелы и Элохим изменились, попав в глубины земли, в ад. Тем не менее, часто бесов изображают именно с крылышками, то есть указывают на их прежде ангельскую природу. Со смертью все аналогично. Давайте обратимся к журналу «Русчер». По мнению многих моих знакомых, по моему мнению, именно в данном издании содержалось самое толковое и самое понятное, и главное, наиболее верное описание чернокнижной системы. Итак, что говорится про хозяйку в журнале «Русчер»? В ее подчинении находятся все души покойных, ожидающие страшного суда Божьего, а также многочисленные полчища кладбищенских бесов, обитающих на кладбищенских перекрестках и славящихся непомерной силой и жестокостью. Чернокнижники именуют их седьмым бесовским воинством, подчиняющихся как ей, так и сатане. Заметьте, семиотрядные бесы подчиняются и хозяйке, и сатане. Мертвяки сатане не подчиняются. Они находятся в царстве умерших и являются в полном распоряжении черной вдовы. Далее, на что нужно обратить внимание. В журнале «Русчер» было изложено две версии происхождения смерти, или две легенды. По одной из них, и этой версии придерживаются классические чернокнижники, чернушники, смерть происходит от души первой покойницы, дочери Адама. По второй версии, она происходит от, скажем так, поколения Элохим, то есть является роднёй и Бога, и дьявола, потому что прежде все это были небожители, братья и сыны Божьи, ну и дочери Божьи. Так вот, в журнале «Русчер» излагается это так. По некоторым данным, на небесах она являлась дочерью Бога и супругой одного из очень влиятельных ангелов в Божьем совете. Но за какие-то ошибки Бог приказал казнить его, и она осталась вдовой, вечно тоскующий по своему супругу. После этого она затаила лютую злобу на Бога и во всем старалась вредить ему. А Бог за ее козни уморил ее голодом. Страдая от голода, она вся иссохлась до такой степени, что превратилась в скелет. И так наголодалась, что теперь никак не может насытиться живыми людьми. Когда на небесах поднялся бунт, она, не раздумывая, встала на сторону бунтарей и была сброшена Богом на землю, как и другие бунтари. Сатана Обрати внимание на ее вечно тоскующий нрав после смерти супруга, и голод назначил ее хозяйкой кладбищ, чтобы она насыщалась живыми людьми. Ей стали подвластны все людские души, ожидающие страшного суда Божьего. А также предоставил ей в распоряжение кладбищенских бесов. То есть вот вновь указание, что бесы на кладбище появились после того, как сатана отрядил ей услужение, часть своего воинства. Зачем же хозяйке нужны бесы? Дело в том, что, опять же, согласно журналу Рущер и согласно практике колдовской, мертвяки обитают в загробном мире, и также местом их обитания является могила. Они привязаны к своей могиле. Хозяйка кладбища, на то и хозяйка, что ей нужно распоряжаться всей территорией захоронений, а не только могилами. Она должна следить за всем, что происходит на кладбище, на погосте. Поэтому бесы, как духи, не привязанные к могилам, являются ее первейшими помощниками. Семиотрядные кладбищенские бесы. Далее. Многие колдуны и ведьмы утверждают, что она представала перед ними в образе якобы очень высокой статной женщины в свободном черном одеянии, полностью закрывающем ее тело и лицо. Но когда пол одеяния или капюшона полностью расходятся, просматривается, что она состоит из одного скелета, а на месте лица голый череп. Также, вот здесь внимание, многие утверждают, что на голове ее имеются небольшие рога, а за спиной крылья. Из пустых глазниц ее падают крупные слезы. А на спине плаща нарисован перевернутый крест. В руках острая, как бритва, коса, которой она косит людские жизни, подрезая умирающим, настигая их сначала ноги, потом руки, потом голову. После этого дает испить огненный напиток, заставляющий душу погибнуть тело умирающего, этим освобождая душу из тела. В теле душа как бы таится в плену. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что некоторые колдующие видят смерть с рогами на голове. То есть указание на природу бесовицы. Именно поэтому хозяйка кладбищ и находится в списке чернокнижного пантеона. Она управляет седьмым кругом ада. Именно поэтому к хозяйке обращаются на перекрестках. Так же, как и к семиотрядным бесам. Потому что этих бесов отрядил сатана хозяйке, дабы они помогали ей распоряжаться делами на кладбище. Эти силы, эти бесы, эта нечисть не привязаны к могилам, к местам захоронений. Давайте подумаем, если есть две версии происхождения смерти. Одна, что это переродившаяся душа первой покойницы, первого умершего человека, дочери Адама, договор между сатаной и Адамом, он был расписан в журнале, кому интересно, ознакомиться. Вторая версия, что она была дочерью Бога, то есть входила в родство с Элохим, вот этим поколением небожителей, часть из которых была низвергнута после бунта и войны на небесах и стала бесами, демонами. Какая же версия верна? Ибо не может быть двух истин. Истина навсегда одна. Давайте порассуждаем. Говорится, что бесовица Бедодия и бес Горей ближайшие помощники смерти являются ее братом и сестрой. Если смерть – это покойница, первая покойница, то откуда у нее на голове рога, крылья, то есть указание на небесное происхождение, так же, как у сатаны. И второе. Каким образом кладбищенские бесы, могут являться братом и сестрой покойницы? Это совершенно нелогично. А вот если мы предположим, что смерть действительно имеет небесное происхождение, она встала на сторону бунтарей, хотя и не верила в их победу, и позже заняла нейтралитет. Если она является дочерью Бога, так же как сатана – это старший сын Бога, так же как разнообразные бесы – это потомки, дети падших ангелов. В книге «Ереси» очень подробно описывается, кто там чей родственник, кто там чей зять, сын, внук. В том числе, допустим, упоминается, что бес Абара – это внук сатаны. Много таких родственных взаимоотношений описывается. Так вот, если действительно беда и горе, бедодия и горе – это брат и сестра смерти, то, соответственно, она никак не покойница, первая покойница на земле. Она именно бесовица. Недаром на ее голове некоторые видят рожки, а за спиной крылья. И именно образ черной вдовы соотносится с понятием женщина или ангельская сущность, которая потеряла мужа, ангела. Поэтому она и вдова. И то, что морил голодом, по одной из легенд ее бог, соотносится с тем, что она представляется в виде скелета. Получается, что версия о первой покойнице достаточно спорная. Но это еще не все. Вспомните, по вероучению чернокнижников, до Евы у Адама была еще одна жена, первая жена Адама, Лилит. Лилит, которая отказалась рожать детей Адаму. Лилит, которую умертвил Бог, и та переродилась в Родиану. И вот как раз в заклятиях зла там сказано, что Родиана, она Ироду и мать, и жена. То есть, с одной стороны, она породила Антихриста, беса Ирода, от сатаны. С другой стороны, она жила с Иродом, насколько я помню, Иродом Антипой, на земле во времена ветхозаветные. Ну а, соответственно, в царе Ироде воплощался дух самого Ирода, Антихриста. Так вот, получается, смотрите, что до дочери Адама вначале-то умерла Лилит. Лилит умертвил Бог за непослушание, за то, что она не стала инкубатором новых душ, ради чего и было создано человечество. Она не захотела рожать детей Адаму. Позже была Ева, которая и стала второй женой Адама, или вернее первой законной женой Адама, от кого пошло потомство, род человеческий. Поэтому мы видим два очень сильных и достаточно явных противоречия с первой версией о первой покойнице. Она не могла быть первой покойницей, потому что до нее была умерщвлена Лилит, переродившаяся в Родиану Чертородицу. Соответственно, первая покойница – это как раз-таки Лилит, непокорная, непослушная, ставшая демоницей. Второе противоречие – то, что у смерти есть брат и сестра, Бесгорей и бесовица Бедодия. Покойница, человеческое существо, не может состоять в родственных отношениях с бесами, дьяволами, демонами, называйте как угодно. Соответственно, она сама является бесовица, а потому и имеет родство с бесом Гореем и бесовицей Бедодией. Так же, как Абара имеет родственную связь с сатаной, сатана, в свою очередь, является сыном Бога и так далее. То есть все это, вся эта совокупность духов различных, это некогда были элохим, то есть это некогда были небожители, которые творили небо и землю совместно. Главный там был Бог, или Яхве Элохим по еврейской версии. Были другие элохим, в том числе Сатанаэль. Мы приходим к тому, что верна версия о небесном происхождении смерти. Недаром ее изображают с крылышками и рогами в некоторых описаниях. И поэтому именно являясь бесовицей по своей природе, к ней обращаются на перекрестках. Так же, как к семиотрядным бесам, которые тоже являются окаянной силой, их предоставил смерти сам сатана. И они подчиняются, как сказано в журнале Рушчер, и смерти, и сатане. Более того, от смерти и от беса Ирода есть 12 бесовиц-трисовиц, то есть тоже бесов в женском облике. Покойница не может рождать бесов. Бесов может рождать или производить только другой бес. Это касаемо смерти, это касаемо семиотрядных. Но давайте поговорим о параллелях. О параллелях в других традициях. Вспомним Гекату. Античная богиня смерти и колдовства. Ее атрибутами были черные псы. Именно собаки, черные собаки часто приходят колдующим на перекрестке. И в русской традиции колдовства считается, что это подручные хозяйки. Это те самые семиотрядные бесы в облике животных. А про умерших чаще говорилось, что они являются в образе либо силуэтов человеческих, либо в образе птиц. Вспомните предание, чисто русское предание, что колдуны и ведьмы после смерти превращаются в сорок. Дальше. Вообще считают, что птичка – это вестник смерти, да? Вспомните там. Птица бьется в окно, дурной знак, предвестник гибели. Такие суеверные воззрения простого народа, они достаточно распространены. То есть, действительно, дух умершего представляется как птица в в том числе ведьмы-колдуны в виде сорок. Те же животные, что на земле, и здесь я благодарю за подсказку одного из моих коллег, с которым мы до данного подкаста поговорили о многом. И действительно, помощники ее, именно кладбищенские бесы, они, как правило, предстают либо как черное окошко, а черный кот – это вообще один из образов дьявольской силы, либо как черные собаки. Мы вспоминаем здесь, конечно, Гекату и ее подручных черных псов. Вот такие параллели. Но с Гекатой еще интереснее параллели. Гекату почитали именно на перекрестках. Не где-то, а именно на перекрестках, на перепутьях. Люди в античную эпоху оставляли ей куриные сердца, оставляли мед, какие-то продукты на перекрестках дорог. То есть указание на демоническую природу. Я не говорю, что Геката – это и есть смерть, но сходство этих сил несомненно. Очень много свидетельств есть тому в русском фольклоре, в свидетельствах наших современников о том, что на кладбище, кроме мертвяков, есть также еще и нечисть. Какие, например, можно привести примеры? Ну, вот такой рассказ. Эта история произошла с одной тетей моей знакомой. Чтобы не путаться, буду рассказывать от первого лица. Итак, когда я была совсем юной девчушкой, славилась среди сверстников своей безрассудностью, порой даже граничащей с глупостью. Могла просто так, наспор, много всяческой ерунды наделать. В ту пору мне было 13 лет. Мы были в пионерском лагере. И вот поспорил я с однокашниками, что смогу ночью в полнолуние по кладбищу пройтись. Сказано, сделано. В намеченный день, вернее ночь, отправились мы с группой своих отчаянных к кладбищу. Ребята и девчата, их было пятеро, остались меня ждать возле ворот. Позже они мне признали, что никто из них не верил, что я решусь. Да и чего тут душой кривить, мне очень страшно было. Но потерять свой авторитет и прослыть врунишкой было еще страшней. Таким образом, собрав остатки мужества в кулак, я с напускной смелостью шагнула за ворота и, не оглядываясь, пошла вглубь кладбища. Пройдя достаточно, я уже было решила повернуть обратно, как вдруг услышала какой-то непонятный тихий звук. Я прислушалась. Через несколько мгновений опять услышала этот звук. Теперь я поняла, что он мне напоминает козлиное блеяние. Я стала оглядываться по сторонам, думала, что козленок заблудился. В кустах я заметила какое-то шевеление. Подумала, естественно, что это и есть тот самый маленький козленок. Подошла поближе. Листья раздвинулись, и я увидела череп животного, козы, как я позже все-таки узнала, висящий в воздухе. Вы бы видели, как я бежал. Дальше я плохо помню события, но ребята мне рассказывали, что я примчалась безумными глазами и стала кричать, чтобы все быстро уходили оттуда, что на кладбище нечисть и так далее. Они сначала мне не верили, но потом кто-то из них, обернувшись в сторону кладбища, увидел то же, что и я. Череп козы, висящий в воздухе. Его увидели все. Все пять человек. Так что списать это все на мое видение и расшалившиеся нервы нельзя. Конечно же, мы убрались подальше в ту же минуту. На следующий день мы долго обсуждали это явление, но что это было, не поняли. Честно говоря, я сама до сих пор теряюсь в догадках. Вот на этом ресурсе, где взят рассказ, в комментариях было обсуждение с автором данного очерка. И там были достаточно подробно описаны эмоции и ответы на вопросы читателей данного ресурса. То есть видно, что это не какая-то художественная фантазия, а свидетельство очевидца. Еще один рассказ. В Крыму дело было. Однажды Возвращаясь, ночной смены, я, как обычно, проходил рядом со старым кладбищем. Кладбище это в пригороде, и последний раз там хоронили во время войны, потому и стоит там бетонный Алёша. Почему его не снесли? Во-первых, пригород, во-вторых, местность больно затопленная. Вокруг кладбища метров через 50 расположен частный жилой массив. Итак, май, ночь, цикады, около часа ночи. Я иду по асфальту в 20 метрах от кладбища, немного под 5. Выпил пивка. Вдруг слышу резкий железный скрип. Я растерялся, остановился и сильнее сжал перфоратор в руке. Дальше больше. Со стороны Алёши из кустов сирени начинает идти зеленый цвет. Я замечаю расползающийся оттуда то ли туман, то ли дым. Свет зеленоватый. Продвигаюсь боком, стараясь не шуметь. И почти у угла обвалившейся оградки, замечаю, что рядом с оградкой, с той стороны кладбища, стоит, прячась, похожее на старика существо. Все в буграх или коросте. И, по-моему, абсолютно голое. Свет вырисовывает мне его силуэт. Как я бежал тогда, километр пробежал за 3 минуты. Потом еще час ходил по времянке, старался себя успокоить, но уснуть так и не смог. Итак, что мы видим? Описание кладбищенской нечисти в рассказах совершенно разных, не связанных друг с другом людей. Описание в журнале «Рущер», где говорится о происхождении кладбищенских бесов. Действительно, в русском фольклоре были такие персонажи, как беда и горе, предвестники смерти. Мы уже не раз говорили о том, что традиция наша синкретическая. Она вобрала в себя много и от язычества, и от иудохристианской мистики. По моему мнению, вообще образы беды и горя – это символы древнеславянской богини недоли. То есть доля есть и есть недоля. В русском фольклоре об этом говорится. Что же до смерти? Мои рассуждения о ее природе приводят меня к образу «Мать сырой земли». Это еще один известный персонаж в народном эпосе. Что значит «Мать сыра земля»? Раньше крестьяне были земледельцами. Если земля родила урожай, то появлялся последующий народ. То есть народился урожай. Народ. Если земля не давала урожай, то есть был голод, то люди начинали вымирать. Начинался глад или голод. И тогда приходила смерть. Именно по этой причине я считаю, что образ смерти – это ни в коем случае не хозяин кладбища. Смерть – она женского рода. Так же, как и жизнь. Жизнь может рождать. Женщина рождает дитя. Поэтому жизнь жива, она женского рода. Так же, как и смерть, она женского рода. И жизнь, и смерть, жива, и сила умирания, они все являются, по моей версии, олицетворением древней богини или божества, мать сырой земли. Дает земля урожай, будет народ, будет чего кушать, люди не умрут, будет потомство. Не родит земля урожай, будет не род. То есть глад и смерть. Вот откуда происходит, по моему мнению, образ смерти в русском эпосе, в русском фольклоре. Что до семи отрядных бесов, несомненно, это олицетворение нечистой силы. Помощники смерти, которая является, конечно, с точки зрения чернокнижия бесовицей, либо не может у покойницы быть братьев и сестер среди бесов, не может покойница зваться на перекрестках. Это все атрибуты именно бесовской силы, так же, как и рожки на голове, крылья за спиной. Вот многие критикуют наших иконописцев, скажем так, ранней формации современной, которые изображали на черной иконе смерть с рожками, с крыльями. А ведь это взято именно из журнала «Русчер», из народных свидетельств. Все верно, все правильно. Единственное, для меня до сих пор является спорным моментом, изображали ли смерть на иконах. Не факт. До этого еще предстоит докопаться. То, что природных бесов, то есть лешего, водяного, не изображали на иконах, это уже, я думаю, многие со мной согласились, и многие это приняли, что икона как связь с силой, наилучшая связь с лешим тем же в лесу, наилучшая связь с водяным на озере, на реке, на болоте. И не нужно доски рисовать, чтобы выйти с ними на связь. Другое дело, образы именно из иудохристианской мистики. И заметьте, если взять молитвы черные, то практически никому из природных бесов молитв как таковых нет. Ни Инорею, ни Морозу, ни Агнею. Зато есть Аспиду достаточно много молитв. Почему же? Потому что Аспид – это не только водяной, это более глубокий образ. И я считаю, сводить все к какому-то народному чернокнижию, народной деревенской магии, не совсем верно. Упрощенчество не всегда лучший выход. Аспид – это также покровитель всех змей и гадов. Аспид – это один из элохим, который открыл Адаму и Еве правду о сотворении человечества, зачем оно было сотворено, научил жену Адама получать удовольствие от близости, а та научила мужа. Бог потерял контроль над воспроизводством душ. Именно за эти-то, скажем так, заслуги перед сатаной Аспид и почитается в молитвенном служении наравне с Иродианой, наравне с сатаной, бесом Иродом, Антихристом и так далее. Потому что Аспид – это более глубокий и более многозначный образ. Это не просто водяной царь, водяной нечисти. В воды он попал уже после низвержения. Народ его знает как водяного лишь с одной стороны. На самом деле это прежде Элохим, прежде это один из братьев и сынов Бога. Он связан с гадами, змеями, он связан с искушением Евы, и поэтому играет достаточно большую роль. И только ему из так называемых природных бесов действительно существует много молитв. Лешему, допустим, молитв практически нет. Заканчивая тему про семиотрядных бесов, надо вспомнить еще опыт африканских традиций, а также перенесенных на континент и на плантации, это Гаити. Что там есть? Там есть такое семейство духов Гоэды. Так вот, мэтр Карифор, сам Гоэды, как глава духов Гоэды, они описываются как сущности весьма эротичные, весьма порочные, с чувством юмора. То есть это, конечно, признаки не умерших, а признаки бесовского или дьявольского начала. И к ним тоже обращаются на перекрестках. Параллели очевидны. Да, конечно, кладбищенские бесы тесно связаны с мертвяками, ибо они находятся с ними на одной территории. Но все-таки отличия есть и довольно серьезные. Мертвяки привязаны к могилам. Мертвяки почитаются на захоронениях. Мертвяки, можно сказать, являются частью. Они как бы прикреплены к самой смерти, как ангелы прикреплены к Богу, а бесы являются частью дьявольской силы. Кладбищенские бесы, они не прикреплены к смерти, они скорее относятся к дьявольскому воинству. Описывается в заговорах, что они там могут играть в карты. Вот очень большая аналогия именно с семейством духов Лва Гуэда, то есть такие похотливые, развратные, азартные. Значит, вот у вудуистов описывается, что там и ром любят, и крепкие сигары. Это все, конечно, очень похоже на семиотрядных бесов. Очень похоже. Думайте, размышляйте, оставляйте комментарии в описании к ролику. Ну, а я буду записывать следующие лекции. Тема же семиотрядных бесов, по крайней мере, на данный момент, я думаю, разобрана. С вами был Дмитрий Ворон.